Эго всегда хочет кем-то стать. Царем, олигархом, любимым кем-то. Но все это можно сделать внутри, за пределами эго. Все уже присуще нам, уже есть внутри. Нам нужно время, чтобы разобраться, очистить все это. Утвердиться, открыть его и пользоваться этим. Даже кумхамела у нас в сознании, но кажется, что она снаружи. Есть такой парадокс, называется «Две головы Бертрана Рассела». То есть философ Бертран Рассел рассуждал примерно так. Если наше тело, есть мир, но мы его воспринимаем через органы чувств, мы его видим, слышим. И то, что мы видим и слышим, на самом деле это данные 5 органов чувств. А органы чувств доносят все это в мозг. Значит, то, что мы воспринимаем, у нас есть в мозге. Ну, например, мы видим это пространство, а это просто затылочные отделы коры головного мозга получают сигнал от зрительного нерва через хрусталик, сетчатку. Все это здесь мы видим. Все это вот здесь происходит. Не будет мозга, не будет этих реакций, ничего этого не будет. То же самое, все, что мы слышим, у нас в мозге. Озвоняем, осязаем. И когда мы видим наше тело, то мы видим его через глаза, слышим его через уши, обоняем, осязаем через органы чувств, то наше тело тоже в нашем мозге. А где наш мозг тогда? Мозг в черепной коробке. А черепная коробка где? В теле. Но в каком теле? Если это тело в нашем мозге, то еще какое-то другое тело, другая голова должна быть. Тогда он пришел к выводу, что если все наше тело и даже вся Вселенная в нашем мозге, а наш мозг в какой-то черепной коробке, в голове, то этот мозг в другой голове. И эта голова должна быть огромная, размером со всю Вселенную. Таким образом он доказал, у каждого человека есть две головы, не одна. Одна воображаемая, которую мы можем пощупать, увидеть в зеркале. Там услышать, если постучать по ней. Но это воображаемая голова, часть воображаемого тела, и все это находится в нашем мозге. А вторая реальная, в которую помещен этот мозг, как часть его встроен. И эту голову невозможно так просто определить. Она может быть вполне размером целую Вселенную и вмещать в себя весь этот мир. Он недалеко ушел от истины. Мы то же самое говорим, что все видимое надо погрузить в восприятие джнян-индрия, а восприятие в манус, ум. Все это в нашем уме. Ум через мозг действует. Но мозг это просто механизм. А манус в будхе, сознание. Сознание безгранично. Вот это вторая голова, это и есть сознание. И он начал развивать эту теорию дальше. Раз есть эта вторая голова, настоящая, то в чем она находится, куда она может быть помещена. Их может быть бесконечное множество.
А как у него? Интересно.
Не знаю, как обычный человек. Он не был практикующим, просто был интеллектуалом, философом. И он написал такую статью «Почему я не стал христианином?» Исследуя Библию, находя в ней логические нестыковки, противоречия. когда он сравнивал, написал, что Будда с точки зрения интеллекта гораздо предпочтительнее. Но с точки зрения сердца, преданности, веры, Христос больше вдохновляет. Он метался между Буддой и Христом, но не мог следовать ни тому, ни другому. Ум сильный, интеллект сильный. Когда сильный интеллект, придаешь значение неважным вещам, а важные упускаешь, если ты отождествлен с интеллектом.
Великие учителя периодически собираются на большие тусовки в гималайских пещерах и думают о том, что же делать с этим миром, чтобы он очередной раз не гикнулся. Боба же рассказывал.
Когда умы людей заходят в тупик, тогда и мир в тупик заходит. А умы людей заходят в тупик регулярно.
Ну да. В каждую четвертую елку. Там выходит от него. Кстати, йогу же умы, по идее, не должны заходить в тупик.
Кстати, йогу у людей умы ясны. Все в сахаджи самадхи. И они не действуют, они играют в сати-йогу. И боги не сходят к людям. Люди почти наравне с богами в сати-йоге. И они выполняют свою работу по растворению татв, интеграции с татвами. В сати-йоге люди не живут вообще в сансарном измерении, они живут в мандале. А мандала — это вообще не земля этого мира, а другое измерение. А если они живут в мандале, то к ним боги приходят. Кстати, йога, общение с богами было обычным делом.
Почему не тогда люди называются? То есть у них остались какие-то человеческие составляющие?
Ну да, какую-то принадлежность к классу людей, качество прарабдха кармы есть. Допустим, получают материальные тела. И тела тоже были в сати-йогу более тонкие, чем сейчас. Татвы, праны действовали по-другому. Кстати, йогу умы людей освобождены. В кали-югу умы людей омрачены. Субъект-объектные представления, двойственность, клеши, эго, сильные мирские желания. Все это атрибуты кали-юги.
Омрачаются люди или просветляется сознание, это в зависимости, то есть это дело рук самих людей или это как бы влияние извне? Хочешь не хочешь, омрачишься в кали-югу? Или как это все происходит?
Это нельзя разделять, это одновременно. Наша воля и божественная воля, какой они всегда находятся в пропорции, какова свобода воли человека? Вопрос. Есть божественная воля, например, Ичха-шакти. Она действует в соответствии с санкальпой Брахмы, Творца. Юги, циклы, ритмы планет, космический порядок, рита. Все это санкальпа Брахмы, мы часть этой санкальпы. Мы в нее вписаны. Все мы во сне Брахма Творца. Но в рамках этого сна есть наша личная воля, исходящая из ума, из эго или из высшего Я. И она тоже может даже что-то создать. И это называется вторичное творение. Вселенная — это первичное творение, а наша воля — вторичное творение. И в рамках этого коридора мы имеем некие люфты, и это и есть наша свобода воли. Это наша Ичха-шакти. Но если мы развиваемся, освобождаем себя от эго, открываем себя божественной воле, тогда божественная воля и наша становятся одним. Наша воля всегда ограничена, и чтобы сделать что-то великое, надо призвать в себя божественную волю, стать с ней единым, в унисон настроиться с ней. Тогда божественная воля начинает исполнять наши намерения. Есть такое выражение: Кришна становится рабом своих преданных. Мы отдаем эго, тогда в состоянии без эго божественная воля становится нашим инструментом. Но когда мы отдаем эго, само понятие «наше» тоже уходит. Мы сами становимся единым с Абсолютом. Хотя индивидуальность остается, но как функция, а не как сущность. Чтобы призвать великую Шакти, надо быть великим Шивой. Шакти, когда призывает ее человек, она не хочет приходить к человеку. Человек очень маленький, очень ограниченный и неинтересный человек. Шакти говорит: я приду только к моему супругу, к Шиве, к тому, кто его воплощает. Я с ним хочу играть и танцевать. С человеком не хочу, он его ум узкий. Вселенская сила хочет играть со вселенским сознанием. Она не хочет играть с человеческим сознанием. Если наш ум узкий, мы не можем призвать большую шахту. Но чем шире наш ум, тем интереснее с нами играть в шахте. Вселенская шахта становится нашей шахтой, проявляется как Ичха, Айшварья, пятеричная Крия, то есть способность творить, поддерживать, разрушать, сокрывать, проявлять божественность. Шакти человека мала, шакти садху побольше, шакти джняни еще больше, шакти ситхов еще больше, шакти богов еще больше, шакти великих богов просто непостижимо. Но даже великие боги, такие как Брахма, Вишну, Шива, это просто пузыри, вылетающие из океана Экарнавы, то есть парабрахманы. Адья Шакти, которая есть часть парабрахмана, неизмерима. И все мы живем в мире Шакти. Пракрити, Вселенная, все это Пракрити, материальная природа. Мы живем в мире материальной природы. И управлять этой природой, этой энергией можно настолько, насколько свободен твой ум. Если ум свободен, ты можешь ей управлять, и можешь быть от нее свободным. Наша задача — это не управлять ее, наша задача — хотя бы освободиться от ее влияния пагубного. Страдания, старость, болезни, смерть, время, ограничения. Играют ей и управляют это боги. Но нам хотя бы выйти из-под контроля ее, потому что она нас жестко контролирует. Научиться управлять пранами в теле, эмоциями, умом, мыслями, может, немного ситуациями снаружи. Духовное развитие — это ведь не только путь мудрости, но это применение мудрости. За мудрость отвечает Сарасвати, а за способность применить мудрость отвечает Видья Лакшми. Это Лакшми такая, практического знания, как применить мудрость в конкретной ситуации. Поэтому Идти по духовному пути – это не только становиться мудрецом, джняни, но становиться шактиманом, владыкой шакти, энергии, обладателем энергии. Если у нас нет энергии, все наши намерения бессильны.
И знание напрасно, да?
Ну, оно не напрасно, оно помогает, по крайней мере, ваш ум спокоен. Но вы его не можете применить. Это как у вас есть $1 000 000 мешок с деньгами. Но он запечатан. Ничего не продать нельзя, не купить на него. Воспользоваться нельзя. В лучшем случае у тебя греет сердце, что ты очень богат. Поэтому, когда святые садху достигают просветления, они обретают божественную мудрость дня на шахте. Дальше их развитие идет по пути игры с шакти, с энергией. То есть мудрость они получили, вопрос теперь, как эту мудрость проявить, применить, сделать ее вселенским таким энергетическим эквивалентом. И тогда их мудрость перерастает в шакти, в энергию, и создает им иллюзорные тела, строит божественный мир вокруг них локу. Вплоть до творения целой вселенной. Наша задача, такая отдаленная задача, возвысить свое сознание, обрести такой статус, как у Брахмы, Творца Вселенной, вплоть до создания новой Вселенной. Каждый может создать Вселенную и стать Брахмой, если у него достаточно мудрости и шакти, теоретически. Если кто-то хочет, можно сказать, хочешь быть брахманом, ну, будь им. Никаких проблем. И 16 кала, 16-я стадия учения лай-йоги, становление брахмы творцом. Это задача на следующие миллиарды лет нашей практики. Как сын мудреца Ганы, как 10 братьев Инду, йога Васишти. Трипура Рахас. Но сама Ичха Шакти, Крия Шакти, творческая сила, она исходит из мудрости. Если мудрости не будет, невозможно ее развить. Допустим, асуры обладают сильной волей, сильнее, чем у человека. Но джняна шакти, наоборот, мало у них. Из-за этого они действуют эгоистично. И их энергия и воля приносят им страдания, проблемы. И боги все равно их побеждают всегда. Ичха шакти – избыток, крия шакти – избыток, джняна шакти – недостаток. И они начинают войну против богов, собирают огромные армии, огромное оружие, большая концентрация. А у богов мало оружия, они не применяют его. Но они говорят: мы чуть-чуть подождем, выберем благоприятный ритм Вселенной, когда энергия Вселенной будет против них. Мы даже не будем с ними сражаться и в это время просто выступим. И сам цикл Вселенной сыграет против них и разрушит их. Они легко используют более великие силы, время, действия вселенских стихий. И асуры со всеми их оружием, воинскими искусствами побеждаются. А если даже не побеждаются, то боги призывают Вишну. То есть Вишну – олицетворение очень тонких, могущественных вселенских сил, сатвичных вселенских сил. Или Брахма. Потому что они осознают свое единство с ними. А асуры не могут осознать свое единство. У них эго не позволяет это увидеть. Асуры в сильном разделении находятся. Хираньякашипу, потрясая кулаком, угрожал Вишну, говоря: я доберусь до тебя когда-нибудь. А Вишну смеялся просто, он даже не хотел его уничтожать, он сказал: с таким сознанием он сам себя уничтожит. Асурическое эго – это избыток воли в ущерб мудрости, избыток желания доминировать, контролировать. Избыток ясности в ущерб пустоте духовному сердцу. Избыток желания, способности действовать. И недостаток способности быть неделателем, быть в недеянии, отказываться от действий, от результатов.
Главное условие накопления шакти – все равно мудрость.
Одному ребенку один святой сказал: «Я тебе дам дар, выбирай. Либо мудрость джняну, либо силу шакти». Ребенок долго думал, решил выбрать силу, но потом пошел посоветоваться к другому мудрецу. Мудрец сказал: не будь дураком, выбирай мудрость. Будет мудрость, ты найдешь способ, как накопить шахте. Но получишь силу без мудрости, ты ее растратишь и не применишь должным образом. Ребенок выбрал благословение мудрости. Сначала он чувствовал недостаток шахте, но затем подумал: мудрость можно использовать, чтобы ее найти. С помощью мудрости набрал шахте. Условие шакти – это джняна, мудрость. Мы должны открыть свою природу. И само открытие этой природы дает нам определенную силу, очень тонкую. Это и есть джняна шакти, и она олицетворяет сарасвати. Способность иметь утонченное сознание, ясное сознание, распознавать пустоту, распознавать недвойственность. Из вот этой мудрости исходит наша внутренняя свобода, сватантрия. Мы понимаем, наша природа – это свобода. Мы свободны изначально, мы везде всегда свободны. Мы всегда и везде свободны. От всех, от тела, от ума, от пран, от условностей, понятий, концепций, религий, философии, идеологий, доктрин, законов Вселенной, времени, причин, следствий. Это энергия свободы, сватантри, она нарастает, когда мы утвердились в джняне. И когда мы осознаем свою свободу, наша ичха, воля, развивается. Как способность выбирать, делать выбор, выражать намерение. Ичха – это лакшми. То есть лакшми – это способность управлять реальностью. Это не только богатство. Это для простых людей лакшми – это только богатство и все. Лакшми – это ум, который способен управлять материальной природой и доводить ее до цветущего божественного состояния. Когда наша воля достигает совершенства, она становится Айшварья Шакти, сила всемогущества.
Сильнее времени.
А?
Сильнее времени.
И сильнее времени в том числе. Потому что время – это другая Шакти. Тут вопрос, кто мудрее, кто сильнее. Кала Шакти – это время. Время давит на нас всех. Влияние Махакалы. Почему человек стареет? Потому что на него давит время. Это тонкая энергия. Есть ученый академик Козырев, который даже теорию разработал. У него были зеркала, он исследовал время. Сказал, что время – это подобно такой плотной массе, плотной субстанции, от которой можно даже экранироваться. И он делал опыты, чтобы экранировать от времени какой-либо объект, чтобы время туда не могло проникнуть. В каком-то смысле он прав. Время – это движение самскар, тонких энергий в тонком измерении. Самскары двигаются, осуществляют трансформацию, изменения. Если эти самскары остановить, изменений никаких не будет и времени не будет. И
самскары не ликвидируются.
Нет, имеется в виду, если самскары заморожены, то пока их не разморозят, времени нет. Поэтому святые обладают многими силами. Можно время закапсулировать, то есть в определенном участке местности сделать так, чтобы время остановилось. Вокруг время будет идти, а в какой-нибудь пещере оно будет на месте. Если вы туда зайдете, вы можете провести там бесконечное время. Выйдете, а на земле пройдет секунда только. В Тибете была одна группа людей, которые охотники, проводники, которые путешествовали по Гималаям. И когда зашли в одну пещеру, один человек забрел в одну пещеру, он исчез. И вышел он из этой пещеры через 200 лет. И все это время он был в чистом измерении, в чистой стране, общался с небожителями. С полулюдьми, полубогами, которые питались нектаром, медитировали, жили в очень красивых домах. И прошел всего один день. И они ему предложили остаться, но у него была тяга вернуться назад. Он очень хотел остаться, но привязанность одолела. Но когда он вернулся, он в пещере оставил ружье. Это ружье сгнило. А когда он спустился вниз, он увидел, что никого из его родственников нет. Остались их правнуки, праправнуки. И только их расспрашивая, он нашел своих родственников, своей семьи, своих знакомых. 200 лет прошло с этих пор. В этой пещере был вход в чистую страну. Время шло иначе. Какие места есть? Время можно закапсулировать, пустить по кругу. Даже в обратном направлении его можно развернуть, если есть санкальпа шакти. Или стать от него свободным, достигнув пустоты, когда нет никакого движения самскар. Время можно ускорить в определенном участке или затормозить. Но нужна огромная санкальпа шакти. Людям время не покоряется, только ситха. Нужно добраться до Калабхайравы, Махакалы, божества времени, которое все это осуществляет.
И время же неравномерно течет?
Нет, оно течет в соответствии с намерением, с умом. Разным умам соответствуют разные течения времени.
У всех людей свое время?
Нет, все люди, они примерно одинаковое время испытывают, потому что все они разделяют общий тоннель реальности, общее кармическое видение. А вот духи, видьядхары, гандхарвы, боги, вот у них течет время по-своему. Если бы у нас слишком время разделялось, то мы часы не настроили даже. Но есть, конечно, субъективные различия иногда. Иногда в моменты стресса за секунды ты можешь пережить очень много. Или наоборот, время долго тянется. Но это все равно в рамках нашего тоннеля. Но разные существа по-разному воспринимают время. Один человек отправился в медитации, один риши или король. Ну, в общем, он был медитатором. В самадхи на небеса Брахмы и пригласить Брахму на свадьбу своей дочери. Только он добрался до трона Брахмы, Брахма его принял. И он поговорил с Брахмой, делал приглашение, Брахма рассмеялся, он сказал: «Ты вернись на землю сначала и посмотри». Когда этот человек вернулся, он увидел, что прошло 10 тысяч лет уже. Уже ни свадьбы, ни дочери, никого не было. Так же, как в истории Трипурарахаси о мудреце, сыне мудреца Ганы. Они смотрели на вселенную внутри холма, и прошел всего день. А когда вернулись обратно, на Земле прошло 12 тысяч лет. Все исчезло, поменялось. Такие бывают истории. В Гималаях, в одном монастыре, несколько монахов пошли искать место, чтобы остановиться, развести костер, поесть и пойти дальше. Один пошел за водой к ручью и исчез. Его искали, он сам через 3 года вернулся. Спрашивали, где ты был? Мы думали, ты пропал. Но я просто присел на 15 минут помедитировать и провалился куда-то.
на Алтае у староверов, у них есть такие духовные пения, духовные песни. И вот одна из песен так, что жил священник, ой, то есть монах в келье молился и встретил выражение, что и тысяча лет у Бога пройдет, как один день. Он усомнился, не поверил. Прилетела птичка какая-то. Он очень удивился, а птичка от него, он за ней и ушел. И раз птичка в лесу и пропала. Он вернулся в монастырь, а там уже привратник другой, все другие, и прошло что-то 100 лет. То есть вот такие стихиры называются, духовные песнопения Коршаков.
Интервалы времени, циклы. Все это следствие ума. Есть человеческий ум, есть ум коллективного бессознательного человечества. Есть умы тех, кто контролирует Землю, планеты, богов, Ману, Праджапати. Все временные интервалы – это следствие их санкальп в их уме. Есть великий ум Брахмы, который устанавливает циклы творения, разрушения Вселенной. Но сами по себе пропорции времени, интервалы, они не имеют под собой какой-то константы, сущности. И если ум меняется, то они тоже могут меняться. Если мы создадим большое коллективное намерение, что сейчас не Кали-юга, а Сати-юга, и все люди выполнят тапасью, Сати-юга начнет вытеснять Кали-югу. И потом никто даже не вспомнит, что это была Кали-юга. Если мы создадим коллективное намерение в прошлое, и скажем, в прошлом мы все были божественными существами, ведическими ариями, со временем так оно и будет, оно материализуется. Потому что вариативно не только будущее, но и прошлое. А старый вариант прошлого будет сотрется. И откуда все это приходит? Оно приходит из единой сферы осознавания, эко-бинду. Единая сфера осознавания, Всевышний Источник, Брахма-Джняна. Все это одно и то же. И когда мы в нем утверждаемся, мы постепенно от времени свободными становимся. От влияния вселенских сил. Единая сфера внутри нас, но эго стоит между нами и единой сферой. Что-то вкралось в отношения нас и единой сферы. И это аханкара, эго. Когда она перестанет стоять между нами и Всевышним Источником, тогда наши ограничения уйдут. Эго создало свой мир. Оно разрослось, создало много понятий, свои цели, ценности, мировосприятие. И много вложено было в это силы. Это необходимо было, потому что эго – инструмент для выживания, это хорошая функция. Без него нельзя. И часть эволюции – развитие эго. За эго отвечает Сатурн, Юпитер, другие планеты. И формирование эго, ахамкара, это тоже часть духовного пути. Но если Юпитер он учит и говорит, как правильно, то Сатурн заставляет, как полицейский. Юпитер как гуру, Сатурн как полицейский. И на каком-то этапе это эго развивалось, но оно захватило власть. власть, которая ему не принадлежит, не должна принадлежать. Это как сильный министр взят под контроль царя и лишил его власти над армией, государством, сам все за него стал думать, а царя запер, так что он ничего не может. Это эго. Но само эго, оно не имеет права править, в нем нет божественного. Оно просто инструмент. Оно не имеет права сидеть на царском троне. Когда оно будет править, оно всех делает только несчастным.
У эго мало мудрости?
У эго вообще нет мудрости. Потому что мудрость — это свойство атмана. Вся джняна идет от атмана, от будхи. Эго просто проводник, передатчик. У эго есть хитрость, а нет мудрости. Хитрость — это такая функциональная оценочная деятельность ситуации. Но в нем нет никакой глубины, оно не имеет за собой божественного пространства, пустоты. Но оно может создавать разные вещи с помощью вот этой функциональной хитрости. Оперировать силами, создавать свой мирок и утверждаться в нем. И убеждать нас, что именно так все и должно быть, так все и устроено. Тогда атман лишается своей как бы силы. Мы утрачиваем связь с атманом. Нужна либо великая джняна, великая вивека, либо великая вера и самоотдача, чтобы сдвинуть это эго, от него освободиться. Эго очень изворотливо, оно постоянно себя проецирует в будущее, ставит цели и планы, постоянно нас за крючки какие-то держит, привязывает за то, за это. Даже духовных людей, даже садху. Более того, садху иногда еще способны еще как привязываться, но не к грубым вещам, а к тонким. К концепциям, к опытам. Это более притягательно. Внешний мир ничего не стоит, но вот внутренние какие-то данные, но это тоже эго. Ситхи. Могущество от ситх. Желание управлять или контролировать. Цели и надежды тонкого мира. Все это тоже есть. И многие хорошие садху, даже обретя вайрагью в материальном мире, в тонком мире просто становятся хорошими ситхами, магами, но тоже с такой же привязанностью к эго, как и обычные люди. Это тоже бывает.
А потом мудрое божество ждет, когда Вселенная как-нибудь там срезонирует правильным образом, и это тоже сломает.
Да. Шри Пунджаджи рассказывал, что он в горах встретил одного йогина. Ему было... Он был бессмертным, потому что у него был посох, кто-то ему подарил. Пока посох у него будет, он будет бессмертным. Он мог говорить на любых языках, потому что он получил ситхи от Сарасвати, вак-ситхи. Еще какие-то были способности. Но у него не было мудрости, джняна. И он пришел к Пунджаджи спрашивать мудрости. Пунджаджи тогда сказал, чтобы обрести мудрость, джняну, ты должен оставить все ситхи. Сказал, давай посох. Выбросил посох. Сказал, все, теперь ты смертен. Потом он посмотрел на него и остановил его способности к языкам. Все, теперь ты будешь знать только хинди. Отсекай все надежды и страхи. Но зато он передал джняну. Эго все время ищет дом, который хочет построить. Неважно, в тонком мире или в грубом. Все время хочет зацепиться, утвердиться, самоутвердиться. Его всегда надо ставить на место, освобождать.